Полуденное солнце пятнами светило сквозь листву высоких деревьев, по большей части дубов и кожелистов, перемежающихся тополями и высокими соснами. Похоже, некогда здесь прошел ураган, потому что всюду лежали стволы деревьев, которые были повалены так удачно, что после некоторой расчистки образовывали замечательные скамейки. Низкий подлесок давал отличную видимость во всех направлениях, и невдалеке, по покрытым мхом камням, бежал ручей. Замечательное место для стоянки во всех отношениях. Если бы Мэтт не принял решение каждый день покрывать максимально возможное расстояние. В любом случае, место для отдыха и перекуса. Горы Дамона лежали в добрых 300 миль к востоку, и он рассчитывал добраться до них за неделю. Ванин утверждал, что знает контрабандистскую тропу. Само собой разумеется, ему чисто случайно довелось подслушать разговор о ней. Однако он точно знал, где ее искать. По ней он обещал доставить их в Муранде за 2 дня. Это куда безопаснее, чем пытаться пробиться на север в Андор или на юг к Илиану. В любую сторону путь к безопасному убежищу был бы длиннее, а шансы наткнуться на шанчан выше. Мэтт обглодал остатки мяса с задней кроличьей лапы и бросил косточку под ноги. Лапин тотчас бросился за ней, от ужаса поглаживая бороду, и положил ее в яму, которую они с Неримом вырыли. Лесные животные все равно раскопают ее уже через полчаса после их отъезда. Мэтт собрался было вытереть руки о штаны, но Туон, которая сидела напротив него, по ту сторону костерка, и аккуратно доедала ножку куропатки, одарила его строгим взором и, шевельнув пальцами свободной руки в сторону Силусии, трудившейся над второй половинкой куропатки, выгнула брови. Пышногрудая женщина ничего не сказала, но громко фыркнула. Очень громко. Встретив пристальный взгляд Туона, он нарочно вытер руки о штаны. Конечно, можно было сходить к ручейку, где мыли руки Айс Седай, но с другой стороны... К моменту прибытия в Муранде вся их одежда едва ли будет сверкать первозданной чистотой. Кроме того, эта женщина вечно называет его игрушкой, так что лучше воспользоваться случаем и показать, что никакая он не игрушка. То он покачала головой и снова шевельнула пальцами. На этот раз Силусия засмеялась, и Мэтт почувствовал, как краска хлынула к щекам. Он без особого труда мог представить, что же она такого сказала, и не испытывал ни малейшего желания это услышать. Ситаль, сидевший на другом конце его бревна, судя по всему, решила, что это все же необходимо донести до его ушей. Договор, заключенный им с бывшей Айс Седай, не изменил ее отношение ни на йоту. — Возможно, она сказала, что все мужчины — свиньи, — проговорила женщина, не поднимая глаз от пялец. — Или только ты свинья? У ее темно-серого платья для верховой езды был высокий воротник, но она все равно надела узкое ожерелье с брачным кинжалом. А быть может, что ты невоспитанная деревенщина с грязными ушами и соломой в волосах? Или же... Думаю, я понял ход ваших мыслей. Процедил он сквозь зубы. Тон хихикнула, но в следующую секунду ее лицо снова превратилось в неумолимую маску палача. Мэтт извлек из кармана отделанную серебром трубку и кисет из козлиной кожи, и, набив чашку трубки табаком, снял крышку с коробки чиркалок. Каждый раз он зачарованно наблюдал, как в тот момент, когда проводишь красно-белой палочкой по шероховатой поверхности коробочки, в разные стороны разлетаются жгучие брызги и рождается пламя. Он подождал, пока прогорит вся сера, и только после этого раскурил трубку. Ему хватило одного раза, когда вместе с ароматным дымом он втянул в себя едкий серный запах. Мэтт бросил догорающую палочку на землю и наступил на нее сапогом. Земля была еще влажной после вчерашнего дождя, но в лесу лучше с огнем не баловаться. В двуречье лесные пожары прибегали тушить люди со всей округи. И даже в таком случае выгорали огромные лесные массивы. «Не стоит так бездумно расходовать чиркалки», — сказала Алудра, оторвав взгляд от маленькой доски для игры в камни, установленной на соседнем пне. Том, поглаживая свои длинные белые усы, внимательно изучал сетку поля. Он редко проигрывал в камне, но с тех пор, как они покинули цирк, женщина сумела выиграть у него две партии, две из дюжины или даже больше. Но Том чрезвычайно пристально следил за каждым, кто выиграл у него хотя бы одну. Она отбросила свои украшенные бусинками косички за спину. «Чтобы сделать еще таких, мне потребуется провести пару дней на одном месте. Мужчины всегда придумают, как бы прибавить женщине работы, верно?» Мэтт выдохнул дым, и если не с наслаждением, то с определенной долей удовольствия. «Женщины. На них приятно смотреть и приятно быть с ними рядом, пока они не начинают искать способы втереть тебе в шкуру соль. 6 раз в одну сторону, 6 раз в другую. Так и есть. Большая часть их отряда уже покончила с едой. Еще 2 едва тронутые куропатки и 1 кролик висели на вертеле над костром. Это предполагается завернуть в салфетку и взять с собой. Утренняя охота выдалась удачной, но кто знает, повезет ли им так же вечером. А сушеный хлеб и бобы едва ли можно назвать достойным ужином. Те, кто завершил трапезу, теперь занимались своими делами, а краснорукие проверяли стреноженных вьючных лошадей. Животных было около 60, так что их разделили на 4 группы. Приобрести такое количество лошадей в Мадерине – удовольствие не из дешевых. Однако Люка тотчас помчался в город, чтобы лично заняться скупкой, едва только прослышал о гибели купца. Ради того, чтобы избавиться от Мэтта, он был почти готов, почти, но не совсем, отдать тех вьючных лошадей, что принадлежали цирку. В основном тяжеловозы были нагружены причиндалами и инструментами алудры. В свою очередь, Люка заполучил себе в карман большую часть золота Мэтта. На прощание Мэтт вручил увесистый кошель Петра и Кларин, но это был чисто дружеский жест. Он хотел помочь им приобрести ту гостиницу, о которой они мечтали, чуть пораньше. Того, что осталось у него в седельных сумках, вполне хватало на то, чтобы ни в чем себе не отказывать по прибытию в Муранде, и тем более, что пополнить свой запас он мог в любой таверне, где играли в кости. Лил Вин, чью грудь стягивала перевязь, на которой висел изогнутый меч, и Дамон, способный похвастаться коротким мечом и обшитой металлом дубинкой, тоже сидели на бревне и болтали с Джуэлином и Аматерой. Лил Вин? Мэтту пришлось смириться с этим именем, потому как, похоже, это единственное имя, которое женщина переваривала. Приняла решение больше не избегать общества Туоны Селусии и не опускать глаза при встрече, однако было ясно, что это стоит ей огромных усилий. Джуэлин подвернул манжеты своей куртки, верный признак того, что он считал окружающих друзьями, или, по крайней мере, людьми, которым можно доверять. Бывшая панарх Тарабона продолжала цепляться за руку ловца воров, но уже смотрела в глаза Лиэлвин практически без дрожи. Наоборот, она часто пристально наблюдала за ней, едва ли не с благоговением. Сидя, скрестив ноги прямо на земле и не обращая внимания на сырость, Наэл играл с Олвером в змей и лисичек и вещал что-то абсолютно неправдоподобное о землях, лежащих за Аильской пустыней, будто бы там существует прибрежный город, который чужеземцам позволено покидать только на корабле, а жителям и вовсе запрещено уезжать из него любыми способами. Мэтту очень хотелось, чтобы они нашли себе какую-нибудь другую игру. Каждый раз, когда они доставали этот красный лоскут с начерченной на нем паутиной, он вспоминал об обещании, данном Тому, и о том, что у него в голове засели проклятые Илфин, а может и распроклятые Элфин тоже. От ручья вернулись Айс Седай, и Джалин остановилась переговорить с Блэриком и Феном. Бетамин и Сита, следовавшие за ней по пятам, топтались на месте, пока Зеленая жестом не отправила их к бревну, на разные стороны которого, отгородившись друг от друга сучками и ветками, уселись Теслин и Идесина, тотчас погрузившись в маленькие книжечки, извлеченные из поясных кошелей, и Бетамин и Сита встали позади Идесины. Светловолосая Сулдам, в конце концов, сдалась, причем процесс оказался весьма драматичным и болезненным, как для нее самой, так и для сестер. Когда она вчера за ужином впервые неуверенно попросила их учить ее, они отказались. Они обучали Бетамин потому, что та уже начала направлять. Сита была слишком старой, чтобы стать послушницей, и все тут. И тогда Сулдам каким-то немыслимым образом повторила то, что делала Бетамин, из-за чего все три Айсседай с дикими воплями принялись носиться вокруг костра и визжать под дождем из искр до тех пор, пока она умудрялась удерживать силу. И тогда они согласились. По крайней мере, Джалин и Эдесина. Теслин по-прежнему отказывалась иметь что-либо общее с Сулдам. И неважно, бывшая она или до сих пор таковой остается. После случившегося все три сестры задали шанчанке знатную порку, из-за которой Сити все утро было не очень удобно сидеть в седле. Такое ощущение, что она до сих пор побаивалась то ли единой силы, то ли Айсседай, но, как ни странно, выглядела вполне довольной. Это было за пределами понимания Мэтта. Ему самому впору быть довольным. Он расправился с напавшим на него отрядом, не полез в ловушку, организованную Шанчан, чтобы убить Тоон, и основательно оторвался от Галама. Тот явно пойдет по следу труппа Люка, о чем хозяина цирка предупредили, хотя к лучшему это или к худшему пока не ясно. А сам Мэтт уже через пару недель перевалит через горы и окажется в Муранде. Там перед ним встанет задача, как безопасно переправить Тоон обратно в Эбудар, что в текущих обстоятельствах не так-то просто, ведь помимо всего прочего ему предстоит оберегать ее еще и от Айсседай, которые тоже не прочь заполучить ее. Однако все это означает, что он еще некоторое время сможет любоваться ее личиком и пытаться разгадать, что же творится в глубине этих прекрасных глаз. Проклятие! Да он должен быть счастлив, как козел в амбаре с кукурузой! Только вот что-то он не испытывает такого всепоглощающего счастья. Ко всему прочему, жутко ныли все эти порезы, которые он заработал в Мадерине. Часть из них немного воспалилась. Однако пока это удавалось скрывать в тайне. Мэтт терпеть не мог, когда вокруг него все носятся словно на сетке. И когда на нем используют силу тоже. Лапин и Нерим зашили раны, как сумели, и он наотрез отказался от исцеления, несмотря на угрозы со стороны трех Айсседай. Что удивительно, из всех троих именно Джалин настаивала до последнего, и только убедившись, что Мэтт продолжает упорствовать, сдалась с крайне недовольным видом. Вторую неожиданность принесла Тоон. «Не глупи, игрушка», — заявила она, стоя над ним в его палатке и скрестив руки на груди, пока Лапин и Нерим орудовали иголками, а он скрежетал зубами. Тоон скорее напоминала владелицу имущества, которая хотела удостовериться, что это самое имущество будет отремонтировано надлежащим образом. Одного этого было достаточно, чтобы он начал активнее скрежетать зубами и вовсе не из-за иголок. И не из-за того, что сидел перед ней полуголый. Она вломилась внутрь, и выставить ее можно было только силой. А Мэтт сейчас был не в том состоянии, чтобы применять такие способы, тем более, что эта хрупкая особа может запросто сломать ему руку. «Это исцеление — отличная вещь. Моя Майлан его знает, и я приказала всем тоже выучить его. Конечно, многие совершенно напрасно пугаются, когда их касается сила. Стоит только предложить такое моим слугам, и половина из них хлопнется в обморок. И благородные тоже, но я не ожидала подобной глупости от тебя».
Если бы она обладала хоть четвертью его опыта общения с Айсседай, она бы ожидала. Из Мадерина они выехали по дороге, ведущей в Лугард. Однако, как только последние фермы исчезли из виду, их отряд свернул в лес. Стоило Мэтту ступить под тень деревьев, как в голове снова закрутились кости. Это и было второй причиной его дурного настроения. Эти треклятые кости, которые барабанят у него в мозгу второй день подряд. Однако, вряд ли они остановятся прямо посреди лесной чащи. Что такого судьбоносного может случиться в лесу? Так что Мэтт старался держаться подальше от любых населенных пунктов, обходя стороной даже маленькие деревеньки. Рано или поздно кости остановятся, нужно только подождать. то он и Селуси направились к ручейку вымыть руки, делая друг другу знаки пальцами. Мэтт был уверен, что в этом немом диалоге речь идет именно о нем. Если женщина таинственно шепчутся, склонившись голова к голове, можно точно утверждать... Аматера вскрикнула, и все головы повернулись в ее сторону. Мэтт и Джуэлин быстро заметили причину. Черная змея, почти 7 футов длиной, быстро отползала от бревна, на котором сидел Джуэлин. Лил Вин, выругавшись, вскочила на ноги и выхватила меч. Джуэлин среагировал так же быстро, обнажив короткий меч, и так резво бросился за змеей, что коническая шляпа слетела у него с макушки. — Пусть ползет, Джуэлин, — окликнул его Мэтт. — Она же удирает от нас. Пусть ползет. Судя по всему, у этой змеи под бревном было логово, и она очень испугалась, обнаружив наверху людей. Как хорошо, что черные копья живут по одной. Джуэлин помедлил, размышляя, что лучше, успокоить дрожащую Аматеру или погнаться за змеей. «А что это за змея?» — поинтересовался он, обнимая Аматеру. «Все-таки вырос он в городе». Мэтт ответил, и тот дернулся, словно передумал, и вознамерился броситься за змеей снова. Однако мудро остался на месте. Черные копья очень проворны, а чтобы нанести удар коротким мечом, надо подобраться как можно ближе. Как бы то ни было, Аматера сейчас так сильно вцепилась в него, что Джуэлину потребовалось бы некоторое время, чтобы высвободиться. Подхватив шляпу, насаженную на древко воткнутого в землю Ашандарея, Мэтт нахлобучил ее на голову. — Мы зря растрачиваем светлое время суток, — объявил он, собираясь оседлать привязанного рядом типуна. — Пора трогаться дальше. — Не затягивай там, Тон. Руки и так уже чистые. Мэтт попробовал было продолжать называть ее сокровищем, но после того, как в Модерине Тон заявила, что выиграла, она напрочь отказывалась откликаться на это прозвище и делала вид, что вообще ничего не слышит. Само собой, торопиться Тон не стала. К тому времени, когда она вернулась, вытирая ручки о небольшое полотенце, которое Селусия после повесила на луку своего седла, чтобы подсушить, Нерим и Лапин уже закопали мусорную яму, собрали и упаковали остатки еды и запихнули все это в седельные сумки Нерима. Костер они залили водой, принесенной из ручейка в складных кожаных ведрах. Мэтт, сжимая рукой Ашандарей, уже был готов взгромоздиться на типуна. — Мужчина, отпустивший ядовитую змею, весьма страннен, — растягивая слова, проговорила Туон. — Судя по реакции Джуэлина, черное копье ядовито? —
Чрезвычайно, — откликнулся Мэтт. — Но змеи не кусают просто так то, что не могут съесть, или то, что не представляет для них угрозы.
Он собрался засунуть ногу в стремя.
— Можешь поцеловать меня, игрушка.
Мэтт замер. Она произнесла это достаточно громко, так что теперь все обернулись. Лицо Селусии было нарочито лишено всякого выражения, так что сразу становилось ясно, что она не одобряет эту затею.
— Прямо сейчас? — уточнил Мэтт. — Может, вечером, когда встанем на ночлег, мы могли бы прогуляться?
— К вечеру я могу передумать, тигрушка. Пусть это будет каприз для мужчины, который отпускает ядовитых змей.
Может, она видит в случившемся одно из своих предзнаменований? Сняв шляпу и воткнув Шандарей обратно в землю, он вынул трубку изо рта и целомудренно поцеловал ее пухленькие губки. С первым поцелуем нужно быть очень аккуратным. Не надо, чтобы у нее сложилось впечатление, что он слишком напорист или груб. То он все-таки не девица из таверны, чтобы ее тискать или шлепать. И ко всему прочему, он буквально чувствовал на себе взгляды окружающих. Кто-то хихикнул. Селусия закатила глаза. То он скрестила руки под грудью и устремила на него взор сквозь длинные ресницы.
— Я что, напоминаю твою сестру? — спросила она с опасными интонациями в голосе. — А то, может, и матушку?
Кто-то рассмеялся, и этот кто-то был явно не одинок. Помрачнев, Мэтт выбил остатки табака из трубки о каблук сапога и засунул ее, еще совсем горячую, в карман камзола. Шляпу он снова водрузил на Ашандарей. Значит, она хочет настоящий поцелуй. И как это он мог думать, что ее хрупкая фигурка не заполнит его объятия? то он в самом деле оказалась тоненькой и маленькой. Однако ощущать ее в своих руках было удивительно приятно. Мэтт наклонил голову, чтобы приблизиться губами к ее губам. Она далеко не первая женщина, которую он целует. Он знал, что делает. Как ни странно, а, возможно, ничего странного в этом не было, девушка не знала. Но из нее вышла способная ученица. Очень способная. Когда Мэтт наконец отпустил ее, то он смотрела на него широко распахнутыми глазами и ловила ртом воздух. Впрочем, он тоже дышал немного неравномерно. Мэтвин одобрительно присвистнул. Мэтт улыбнулся. Ну и как, интересно, она находит свой первый настоящий поцелуй? Он приложил все усилия, чтобы улыбка не вышла слишком широкой. Не нужно, чтобы она сочла, что он самодовольно ухмыляется. То он дотронулась пальцами до его щеки.
— Так я и думала, — проговорила она.
Слова казались тягучими, словно мед.
— У тебя жар. Какая-нибудь из твоих ран наверняка воспалилась.
Мэтт моргнул. От такого поцелуя у нее ноги должны были подогнуться. А она невозмутимо заявляет, что у него горячее лицо. Он снова рванулся к ней. Проклятие, на сей раз у тебя все-таки будут дрожать коленки. Но она уперлась рукой ему в грудь, пресекая все попытки.
— Селуссия, принеси коробку с мазями, которую вручила мне госпожа Люка, — распорядилась она.
Селуссия бросилась к черно-белой кобыле Туон.
— У нас сейчас нет на это времени, — запротестовал Мэтт. Вечером я, так и быть, намажусь.
Эффект получился таким же, как если бы он молчал.
— Раздевайся, игрушка,
— приказала она тем же тоном, каким говорила с горничной.
— Мазь будет жечься, но ты потерпишь.
— Да не собираюсь я.
— Приближаются всадники, — сообщил Харнан. Он уже сидел верхом на своем гнедом мерине с белыми чулками на передних ногах, сжимая в руке поводья одной из вьючных лошадей.
И один из них Ванин.
Мэтт мгновенно оказался в седле типуна и теперь мог разглядеть все в подробностях. К ним галопом приближалась пара всадников, вынужденных огибать поваленные стволы деревьев. Мэтт тут же узнал мышастого мерина, принадлежащего челу Ванину, ну а следом и самого Ванина. Только он мог сидеть на коне, словно мешок с салом, но при этом без видимых усилий поддерживать такую скорость. Этот молодчик и на диком вепре будет сидеть, как в кресле. И только теперь Мэтт разглядел второго всадника, за спиной которого развивался плащ. У него возникло чувство, словно его пнули в живот. Мэтт ни капли не удивился бы, если бы игральные кости в голове в этот момент замерли, но те упорно продолжали свои скачки. Что во имя света делает этот проклятущий Талманос в алтаре? Не доезжая до них, всадники замедлили ход, а Ванин натянул поводья посильнее, чтобы пропустить Талманоса вперед, и дело тут не в застенчивости. Ванина ни в коей мере нельзя было назвать застенчивым. Он лениво перегнулся через луку седла и сплюнул сквозь щель между зубами. Просто этот тип знал, что Мэтт вряд ли будет в восторге, и поэтому предпочитал держаться в стороне.
— Ванин привел меня сюда, Мэтт, — заговорил Талманос.
Невысокий и жилистый кайриенец, чей лоб был выбрит и обильно напудрен, имел право носить на своем темном камзоле весьма внушительное количество цветных полос, но единственным украшением, если не считать красного шарфа, повязанного вокруг левого запястья, было изображение красной руки. Талманос никогда не смеялся и улыбался крайне редко, однако на это у него были причины. Меня очень расстроила гибель Налесина и остальных. Налесин был отличным парнем, да и остальные тоже.
— Да, это верно, — согласился Мэтт,
изо всех сил стараясь сдержать ярость.
— Насколько я понял, Игвейн так и не обратилась к тебе за помощью, чтобы сбежать от этих глупых Айс Седай. Но, проклятие, что во имя света ты здесь делаешь?
Что ж, видимо, сдерживать ярость у него не очень-то получалось.
Скажи хотя бы, что ты не заставил отряд тащиться за собой все 300 миль до алтары.
Игвейн по-прежнему Амерлин, — безмятежно откликнулся тот, расправляя плащ, на котором красовалась еще одна красная рука.
— Ты ошибся насчет нее, Мэтт.
Она и в самом деле престол Амерлин, и очень крепко держит тех Айс Седай. Хотя еще не все из них об этом догадываются. Последнее, что я видел, она при поддержке весьма внушительного количества Айс Седай двинулась осаждать Тарвалон. Сейчас он должно быть уже в ее распоряжении. Они научились проделывать в воздухе такие же дыры, как и возрожденный дракон при отправке нас в Солидар. В голове у Мэтта закрутился цветной круговорот, который сложился в Ранда, беседующего с женщиной с седым пучком на затылке. «Айс Седай», — решил он, но рвущийся на волю гнев разметал образ словно туман. Все эти упоминания престола Амерлин и Тарвалона само собой привлекли внимание сестер. Они подъехали верхом поближе к Мэтту и попытались ввязаться в беседу. Правда, Эдессина держалась слегка позади, как обычно, когда Теслин или Джалин лезли вперед на пролом. Но вот последние две... — Кого вы имели в виду? — спросила Теслин, пока Джалин еще только собиралась открыть рот. — Игвейн? — Была такая принятая по имени Игвейн Алвир. — Но она же из беглых. — Это та самая Игвейн Алвир, Айс Седай, — вежливо ответил Талманос. Он всегда был вежлив с Айс Седай. И никакая она не беглянка, она престол Амерлин. Даю вам слово. Эдессина издала звук, который можно было назвать писком, если только он исходит не от Айс Седай. Это все позже, — пробубнил Мэтт. Джалин открыла рот с сердитым видом. Я сказал позже. Вряд ли это подействовало бы на стройную зеленую. Но Теслин коснулась рукой ее запястья и что-то тихо сказала, и Джалин сдалась. Тем не менее, она продолжала бросать колючие взгляды на Мэтта, словно обещая, что позже она таки добьется своего. — Так что насчет отряда, Талманос? — Ах, да. Нет, я привел с собой только 3 знамени всадников и 4000 конных арбалетчиков. Я оставил в Муранде еще 3 знамени всадников, 5000 пехотинцев, а также некоторое количество арбалетчиков с приказом двигаться на север к границе с Андором. С ними, конечно же, еще знамя каменщиков. Каменщики очень полезны, если нужно выстроить мост или что-нибудь в таком духе. Мэтт на мгновение зажмурил глаза. 6 знамен всадников и 5000 пехотинцев. И еще знамя каменщиков. Отряд состоял всего из 2 знамен, учитывая и всадников, и пехотинцев, когда он покидал Солидар. Хорошо бы также легко вернуть часть того золота, что прикарманил Люка.
«Ну и как, по твоему предположению, я им буду платить?» — поинтересовался он вслух. «Мне и года не хватит, чтобы выиграть в кости такую сумму».
«Что ж, относительно этого момента я заключил небольшую сделку с королем Раэдраном, и дело уже сделано. Он в некоторой степени зависит от нас, почему, объясню позже. Но казна отряда теперь выдержит и целый год без пополнения». Кроме того, рано или поздно возрожденный дракон наградит тебя состоянием, причем немалым. Он назначает людей править целыми народами, а ты, как я слышал, рос вместе с ним. На сей раз он не стал бороться с цветным водоворотом и снова увидел Ранда и Айс Седай. Да, это точно Айс Седай. Причем, судя по виду, упрямая да нельзя. Если Ранд попробует всучить ему какой-нибудь титул, то Мэтт просто засунет всю эту дворянскую мишуру ему в глотку. Мэтт Коутон не переваривает вообще всю знать. Ну, разве что Талманос еще ничего. И то он. Нельзя забывать, это он. Проклятие, у него нет никакого желания становиться одним из них.
Это все догадки, только и сказал он.
Силусия громко покашляла. Они с Туон тоже подобрались поближе к Мэтту. И то он сидел в седле так прямо, невозмутимо и по-королевски, что Мэтт заподозрил, что Силусия вот-вот начнет выкрикивать все ее титулы. Но та не стала делать ничего подобного. Она поерзала в седле и хмуро взглянула на него пылающими, как угли, синими глазами. После чего снова громко покашляла. Очень громко. Уф.
«Тон», — выдавил из себя Мэтт, — «позволь мне представить тебе лорда Талманоса Делавинда Искариена. Его род именитый и древний, и сей лорд продолжает его славу».
Маленькая женщина слегка склонила голову, лишь на дюйм.
«Талманос, это-то он».
Раз она называет его игрушкой,
никто не дождется от него никаких титулов. Силусия впилась в него еще более жгучим взглядом, что и так казалось уже невозможным. Талманы сморгнул от удивления и, не слезая с седла, отвесил низкий поклон. Ванин взялся за свою шляпу с обвисшими полями и натянул ее на глаза. Он все так же избегал встречаться взглядом с Мэттом. Вот оно что. Похоже, он уже разболтал Талманосу, кто такая-то он. Ворча себе под нос, Мэтт свесился с седла и подхватил шляпу с копья, а затем выдернул из земли и ашандарей. Он водворил шляпу на надлежащее место. «Мы как раз собираемся выдвигаться дальше. Так что, Талманос, веди нас к своим ребятам и посмотрим, повезет ли нам выбраться из алтара, не наткнувшись на шанчан, так же, как везло вам по пути сюда».
«Нам попалось достаточное количество шанчан», — возразил Талманос, пристроив своего гнедого рядом с типуном. «Хотя это были в основном алтарцы. Похоже, они повсюду понаставили своих лагерей. Однако, к счастью, мы не видели шанчанских крылатых тварей, о которых так много рассказывают. Но есть одна загвоздка, Мэтт. Случился оползень. Я потерял свой арьергард и несколько вьючных лошадей, а перевал теперь наглухо забит, Мэтт. Я отправил троих воинов перебраться через завалы, передать приказ отряду отправляться в Андор, но один из гонцов сломал шею, а второй — ногу». Мэтт натянул поводья типуна.
«Ты имеешь в виду ту самую тропу, о которой говорил Ванин?» Талманос кивнул, а сзади донесся голос Ванина. «Проклятие! Это именно она! Тропы не растут на деревьях, только не в горах Дамона!»
Он никогда не испытывал особого уважения к тем, кто выше по званию или положению.
«Значит, ты найдешь какую-нибудь другую», — просто откликнулся Мэтт. «Говорят, ты можешь найти дорогу даже ночью с завязанными глазами. Значит, тебе это не составит никакого труда».
«Немного лести никогда не повредит. Да и на самом деле об этом типе ходят такие слухи». Ванин издал звук, словно проглотил собственный язык.
«Другую тропу?» — проворчал он. — «Другую тропу, говоришь? В таких горах, как эти, едва ли можно вот так взять и найти тропу. Так почему ты думаешь, что мне известна одна эта?»
Он так возмутился, что незаметно для себя проговорился. До сих пор он твердил, что и про ту дорогу знает только понаслышке.
— «К чему это ты?» — переспросил Мэтт.
И Ванин объяснил, причем весьма пространно, что для него не характерно.
«Вот что однажды мне рассказала одна Айседай. Понимаете, есть старые горы. Они существовали еще до разлома. Тогда, возможно, они находились на дне моря или еще где-то. В таких горах есть множество перевалов, троп. Все они широкие и надежные. Нужно только знать направление и иметь достаточно припасов, и рано или поздно ты переберешься на другую сторону. А есть еще горы, которые возникли во времена разлома».
Толстяк повернул голову и смачно сплюнул.
«Так вот, в них переходы и тропы узкие, извилистые, и порой оказываются не переходами и тропами вовсе. Отправившись туда, ты будешь блуждать до тех пор, пока у тебя не иссякнут запасы еды, и даже тогда ты вряд ли сможешь найти выход. Если известная тропа по какой-то причине пропадает, то это очень сильно бьет по тем, кто занимается, как ты говоришь, незаконной торговлей. И многим предстоит погибнуть, прежде чем обнаружится новая тропа. Мы же отправимся в город Амона, где больше нет изведанной тропы. Так что мы вполне можем погибнуть. Особенно если не будем смотреть в оба и потеряем даже ту дорогу, которая ведет назад».
Мэтт оглядел Туон, Айсседай, Олвера. Все они зависят от него, потому что он взялся доставить их в безопасное место. Но проверенного пути из алтары больше не существует.
«Поехали», — сказал он. «Я должен подумать».
«Проклятие! Необходимо все это основательно обдумать и приложить к этому мыслительному процессу все умственные силы.